Алексей Мацука уже у нас в студии. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Следили мы усиленно за изданием «Новости Донбасса», потому что там ваши ребята работали вот прямо в Донецке, собственно, и вещали практически в режиме онлайн о том, что происходило. Поэтому хочется понять, ну, понятно, что их имена мы не можем называть и не можем их приглашать в студию пока, к сожалению, но можем услышать от вас все-таки, как ваше впечатление, например, от празднования того самого 9 мая?
По 9 мая я должен сказать, что многие люди приходили туда на митинг не к Захарченко и не к ДНР. Они приходили, чтобы почтить память своих погибших дедов, отцов там на войне, родственников, каких-то родных и так далее. То есть это обычное явление прийти, вспомнить своих близких людей, погибших во время войны 40-х годов.
А много народу собралось вообще?
Да, много, несколько тысяч человек было, и люди приходили, чтобы просто выявить, проявить солидарность. Но группировка ДНР использует активно, это известный вообще рекламный метод, используют они эти праздники все в собственных целях, таким образом приватизируя право 9 мая только себе за политическими целями своими. И таким образом, используя людей, обычных людей, которые приходят помянуть, условно, да, скажем так, память погибших, они эту поминки эти даже вот приватизируют. Поэтому и там и появился Захарченко, и поэтому там была военная техника, и поэтому, собственно, это вызывает такой резонанс и неадекватное вот какое-то поведение. Вот там я видел фотографию, шли рядом люди, наряженные в какую-то национальную одежду, бурятов или вот что-то оттуда, и улыбались, смеялись, развлекались, пели песни, и рядом же шла женщина с фотографией там своего деда, может быть, еще кого-то, да, и с каким-то выражением лица трагическим. То есть как это все вмещается вот в рамках одного дискурса, условно так скажем, в Донецке, это вот мне,
ну,
честно
говоря,
непонятно.
Ну, это можно встретить и в других городах Украины, на самом
не,
деле.
Не, ну, безусловно, можно встретить, но, тем не менее, например, в Краматорске, в Мариуполе не было военных парадов, не было милитари-стайла
такого. Я имею в виду, вот это когда одни смеются, радуются и просто воспринимают это как радостный праздник, выходной и возможность пройтись.
Понятно,
а другие,
что для, да, большинства людей, для социума, то есть в основном это как бы повод такой немного праздничный, так сказать.
А вот по поводу парада, военного парада и военной техники. Много информации прошло в СМИ о том, что технику специально завозили из России. Вот ваши источники это подтверждают, ну, или нет?
У нас не источники, мы видели прямо это все, и мы видим, что техника новая вся. То есть явно, что на территории...
В боях не участвовала, да?
Да, явно, что на территории ОРДО нету заводов, производящих оружие, да, и явно, что там нет таких, не было до этого такого, таких орудий. То есть это все техника, которую гонят. Я вам скажу так, что мы наблюдаем вот эту трассу Снежное, Макеевка, Донецк постоянно, и там постоянно идет техника со стороны Снежного. Снежное — это ближе к России, там есть контрольно-пропускные пункты чуть дальше уже с Российской Федерацией. И эта трасса, она самая оживленная. И
то есть гонят
идет
технику?
Идет техника
регулярно
из России постоянно, да.
О каких же выборах мы можем говорить, если военный контингент, я так понимаю, увеличивается?
Ну, это, наверное, вопрос к политическим партиям, не ко мне, но я могу только сказать о том, что точно происходит. Что происходит, что будет касаться трактовок этой реальности, то это, наверное, лучше политические партии объяснят.
Люди, которые пришли, вышли на празднование 9 мая, да, еще также и вот одна дата была, это псевдореферендумы. А псевдореферендумы о создании незаконных образований под названиями ДНР и ЛНР. Да? Вот настроение людей вы ощущаете? Как люди сейчас относятся к тем псевдореферендумам?
Мы проводим еще и опросы людей на оккупированных территориях. На Радио Свобода у меня есть программа «Донбасс Реалии» называется, и мы регулярно опрашиваем людей Луганска о том, что они думают по поводу ситуации. Я вам скажу так, что эти опросы показывают мнение людей, что очень много людей настроены на переосмысление ситуации, что референдум не спас их от бедности, референдум не дал больше прав людям, он не дал больше свобод и возможностей, нет пенсий высоких и так далее, и так далее. Более того, сегодня нет и субсидий даже на оккупированных территориях. То есть если пенсионер получает 2000 рублей, то из этих 2000 нужно отдать 1100 рублей за коммуналку, и 900 рублей у вас останется. Как на них прожить, это очень сложный и болезненный вопрос.
Ну, я думаю, что эти же вопросы задают себе люди и на территории свободной Украины, да, то есть это... А нельзя сказать, что у нас все хорошо, а там все совершенно... Вот,
ну, я и не сравниваю, да. Я говорю конкретно о Бордо. А что касается нашей части, то ну, здесь понятно, здесь об этом можно говорить в прессе, можно рассказывать в газетах, можно критиковать открыто, и, в принципе, вас за это не отправят в психушку или на подвал.
А там это происходит, да?
А там это происходит, к сожалению.
Алексей Мацука, журналист в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Вот 11 мая мы опять-таки следили за новостями Донбасса. Были новости о том, что на площади прошел митинг, а по центральной улице Артема прошло шествие. Это было несколько тысяч человек, и вряд ли они все были согнаны.
11 мая в центре Донецка действительно прошли мероприятия, посвященные празднованию так называемого референдума. И мы зафиксировали очень много автобусов, которые привезли сотрудников школ, работников коммунальных предприятий, учреждений из Петровского района, из Енакиева, из Харциска и так далее. Но я вам скажу так, если бы не админресурс, мы бы не увидели такого количества людей. Это я вам гарантирую. Более того, это был объявлен выходной день, и школы и университеты не работали. Вот это у них есть организация «Молодежное крыло ДНР», называется «Молодая республика». Они мобилизировали собственный актив. И среди этого актива была в основном молодежь. Мы общались со многими этими ребятами. Ну, я вам скажу, они, ну, как бы, это, ну, молодежь, они...
Молодежь какой возраст?
Школьники, это 10-й, 11-й класс.
Они верят в эту всю пропаганду?
Ну, то есть несовершеннолетние еще.
Я не знаю, это надо соцопрос проводить, верят ли они или нет, но на, знаете, субъективном таком общении с этими людьми, я не думаю, что там сильно они пропитаны идеей Захарченко, своего лидера, или Пушилина, как их идеала.
Да, но если методично капать людям на голову, то, наверное, пропаганда все-таки начнет работать.
Знаете, тут самое главное, пропаганда на сегодняшний день, это же не такая пропаганда, как была в Советском Союзе. Тут вопрос в том, что мы живем в обществе потребления, и молодежь точно понимает, что часть продуктов невозможно потребить, так сказать. И, это, к сожалению, в этом вина есть и Украина, что часть продуктов потребить нельзя, потому что мы объявили блокаду этой территории.
Мы еще вернемся, наверное, к этому разговору. Вот у нас просто на связи есть человек, который был во время этих празднований, там находился на месте. Не будем называть имя и фамилию человека, который согласился выйти к нам в эфир. Назовем Ниной. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как по вашему впечатлению, как проходили вот эти празднования, какие настроения царили у людей?
На 9 мая, ну, там были ветераны, вот, которые, собственно, проходили эту войну, вот, разговаривали с ними, да, то есть у них праздник в том, что они до сих пор еще живы, вот. Были люди, которые откровенно радостно встречали технику, были те, которые побаивались, потому что все-таки оружие — это опасность, вот. То есть настроение Донецка, они неоднозначные. Очень много людей осталось дома, вот, и не выходили никуда, потому что много праздников, и они предпочли провести праздники с родными.
В украинском информпространстве было сообщение о том, что сестры, напомните мне, волонтерская организация «Сестры чего-то там» раскидали листовки над, ну вот, над местом, где проходил парад, листовки с, о том, где было написано, что Донецк — это Украина, Захарченко — вор и так далее. Вы видели такие?
Нет, никаких листовок. И дело в том, что да, мы тоже, ну, Фейсбук открыт, да, для всех, независимо от местонахождения. И этот пост читали тоже, вот, собственно, я перечитывая его, я заметила очень много нестыковок в этом посте, потому что там говорится о том, что якобы в тот день разбрасывали листовки над парадом. Парад закончился в 11 часов. Вот, дальше уже было шествие с фотографиями, как называется эта акция, ну, в общем, то есть неважно, уже там не было никого, да, вот, то есть на площади такого, вот, и без 15-12 на площади уже практически все разошлись, вот, и поэтому, если вот эта волонтерская организация говорит о том, что вот мы в полдень раскидали листовки, и была огромная реакция, и листовки разбрасывали прямо напротив сцены, да, там, прямо напротив памятника Ленина, то ничего этого не происходило, ничего этого не было, и может быть, это было где-то в другом месте, не знаю, но, собственно, там на параде не происходило ничего такого, не сбрасывали никаких листовок, и никто не находил их. Вот.
Спасибо большое, что вышли с нами на связь. А у нас в студии Алексей Мацука. Алексей, да. Вам что-то известно вот об этих листовках, о которых говорилось?
Ну, не больше, чем сообщение Мустафы Найяма на «Украинской правде» о том, что это было. И наши журналисты тоже не зафиксировали листовок в момент прохождения. Более того, мы даже ходили по Артема, потом вниз туда по бульвару Шевченко. Я просил провести обзор поиска листовок в Киевском районе, по Университетской, по части улицы Артема. Ну, к сожалению, вот в тот день этого нигде не было.
Искали, ничего. Но не нашли.
Угу. Алексей, а вот мы с вами затронули такую тему, как молодежь реагирует на все это, на оккупированных территориях, да? Есть информация, это официальная информация Центра независимого оценивания. Мы же знаем, что сейчас идет кампания поступления в вузы. Так вот, количество желающих абитуриентов с оккупированных территорий из Крыма увеличилось где-то в 3 раза по сравнению с прошлым годом, да? То есть такая очень интересная тенденция, наверное, позитивная для Украины. Чем это объясняется, как вы думаете?
Я думаю, это объясняется тем, что люди так и не стали получать дипломы Российской Федерации там в Ордо и в Орло в связи с тем, что многие обещали представители незаконных группировок, что будут эти дипломы, но, как показала практика, так их и нет. Более того, дипломы вузов, которые размещают логотип общественной организации Донецкая Республика у себя в шапке в качестве, давая, что якобы это государство, они не признаются на территории Украины, понятно, но, насколько я понимаю, признаются аттестаты школьные. И вот если школьник...
А признаются даже не сами аттестаты, а признаются оценки. И вот, как нам объяснили специалисты, просто будет даже фиксироваться не оценка, которую поставили там в этой незаконной ДНР, да, а будет написано у абитуриента... аттестован. Mm-hmm. Вот такой термин. Даже оценка не будет выставляться, но аттестован для того, чтобы человеку не портить перспективу учиться в украинском вузе.
Я считаю, это уже плюс, что Украина это сделала.
Да, это большой плюс.
И мы, я думаю, получим первые результаты уже через несколько лет людей, которые сознательно приезжают к нам учиться.
Вот. То есть тут интересный момент, что эти люди не в российские вузы, а в украинские имеют желание поступить, да?
Ну, я думаю, что в любом случае и Донецк поступит весь в Украину рано или поздно.
Хорошо, а вы сказали, вы заговорили, тоже очень важная тема, о том, что часть продуктов потребители не получают, потому что Украина блокирует. Вы видите сейчас реальные механизмы снятия блокады? Как это может произойти? Кстати, об этом мы спрашивали недавно у Георгия Туки, он поддержал такую идею.
Слушайте, ну на самом же деле блокада есть только какая-то идеологическая, скажем так. Уголь-то продается, и 50% бюджета Донецкой области формируется за счет оккупированных территорий на сегодняшний день. И это есть статистика, и эту информацию подтверждает председатель Донецкой областной
администрации. То есть мы сейчас с вами говорим о том, что на самом деле никакой блокады
это
нет.
Это скорее взгляд определенных политических партий о том, что есть блокада территории. Но блокада есть людей конкретных, а не территории. И бизнес и предприятия как работали, так и работают. Схемы налажены. То есть блокада, к сожалению, происходит обычных рядовых людей.
Но даже блокада это назвать нельзя. Люди-то могут переходить. Просто процедура определенная существует.
Понимаете, вопрос в том, когда вы едете из Краматорска и везете сумку с собой с молоком, да, и продуктами, то у вас будут на границе ее взвешивать. И если вы везете 51 килограмм, то этот 1 килограмм будут выкидывать или надо давать какую-то там решать этот вопрос как-то. Вот. Соответственно, на мой взгляд, если Украину не пускают туда с гуманитарной помощью, как говорят в правительстве, почему бы тогда не объявить акцию о безлимитном ввозе продуктов, которые вы за свой счет покупаете, и таким образом завозите на территорию Ордо эти продукты, и пусть кто-то считает, что это гуманитарная помощь будет, с указанием товаропроизводителя город Авдеевка, Славянск, Краматорск и так далее.
Я думаю, что производители этой продукции с украинской стороны абсолютно не будут против этого.
Ну, правда? И я думаю так, и плюс это наполнение местных бюджетов, что немаловажно, где местные бюджеты являются приемной стороной для колоссального количества вынужденных переселенцев, им нужны деньги.
Ну, а в противном случае вот этот вакуум заполняется российской продукцией?
Он не в противном, а он заполняется.
Он заполняется.
Везут из Ростова, конечно.
То есть зарабатывают российские производители?
Ближайшие дистрибуторские компании и склады находятся в Ростовской области, понятно, крупнейшие. меньше. И продукты везут оттуда, но они удорожаются за счет официального прохождения таможни с Российской Федерацией, да, там, то есть какие-то есть нормы, квоты и так далее, международные уже. И поэтому выигрывает в этом всем российская сторона больше, чем выиграл бы местный бюджет города Авдеевки, той же, где находятся, например, какие-то сельскохозяйственные мощности.
Алексей Мацука, напоминаю, журналіст студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Вы говорили, что проводите соцопросы в Донецке.
Это не соцопрос, это просто опрос граждан. Ну то есть вот на обычные темы, да, какие-то. Да, да, да. Ну, спрашиваем у людей, вот хватает ли им денег на жизнь. И вы знаете, я вот не встретил ни одного ответа, что хватает. То есть вот это и есть оценка реальности. Не надо спрашивать у людей, что они там думают о Плотницком. По большому счету, это десятиричный сейчас вопрос в жизни приоритетов рядового гражданина. Первое – это сумка с едой. Второе – это возможность защитить как-то свои права, потому что вы знаете, что рейдерство, эти все ракетирские группировки, они процветают на неподконтрольных территориях. И пожаловаться человеку там некуда. То есть нужно идти в исполком, где сидят люди, которых никто не контролирует, и фактически нет присутствия правозащитных организаций, каких-то общественных организаций, куда можно было бы пожаловаться на те же структуры. Поэтому вот два момента – это пропитание и защита своих прав – это сегодня наиболее важно, чем тот же Плотницкий. И другие вопросы мы задаем людям. Довольны ли они, например, проведением референдума? Очень много ответов нет, которые говорят, мы разочарованы, мы ждали, что будет высокая пенсия, мы думали, что будет еще что-то, но этого нет. И более того, люди видят, что приезжая в Краматорск, а 4 миллиона человек пересекло линию разграничения в прошлом году.
4 миллиона, это да. Практически все, каждый житель
это,
Донбасса.
Но это зафиксировано количество пересечений. Мы не знаем, может быть, кто-то несколько раз пересекал. В целом 4 миллиона пересечений, да, по данным Госпогранслужбы. Соответственно, это 4 миллиона человек, которые приезжают и видят все своими глазами. Скажите, кого-то за русский язык где-то нет, кого-то где-то оскорбили на идеологической почве, тоже нет. То есть все
но
это...
И уже, Алексей, простите, и уже сам факт, что везут сумки с продуктами, он же тоже о многом говорит, правда? Я имею в виду из Краматорска.
50 килограмм на человека.
50 килограмм на человека, и поток людей идет для того, чтобы скупиться и просто купить продукты.
В первую очередь, даже нет, не это. В первую очередь поток людей есть для того, чтобы оформить некие документы. И получить, например, тот же статус рождения ребенка, и получить статус, например, о разводе там, или оформить сделку какую-то, или еще что-то, потому что те действия, которые вы будете совершать на оккупированных территориях, они не признаются, понятно, ни одним реестром.
И у нас есть сейчас слушательница из Луганска, которая из Луганской области, я так понимаю, да, которая знает, что происходит сейчас. Представьтесь, пожалуйста.
Я из ваших свечей понимаю, что, ну, и не только ваших, я понимаю, что у жителей, собственно, как... оккупации таковой претензий нет. Просто к следствию этих оккупаций там вот все дорого. Ну, то есть, если было чуть дешевле, в принципе, пусть сидит Плотницкий, Захарченко. Ну, вот формируется такое потребительское отношение к Украине. И те студенты, которые едут, слушайте, ну, у них родители, которые заканчивали вузы, училища украинские, чем это закончилось? Просто люди приспосабливаются, потребительское отношение, и оно всячески поддерживается, я так хочу сказать, в эфирах.
Но оно не поддерживается. Мы констатируем факт, потому что мы тут оперируем же цифрами, да, и мы пытаемся понять, что происходит.
Ну, я так понимаю, происходит то, что людям, они делают так, как им удобно, их желудку. А кто там сидит, вот, ой, это им все равно, это как бы на ура, ой, как им все равно, главное яиц лотками набрать с Украины, и это как бы уже свидетельствует о их патриотизме.
Я не слышал, как вас зовут, но я хочу сказать вам, что вы не совсем правы, потому что очень много людей, которые остаются в Донецке, и их голоса просто не слышны сейчас о защите тех, кто сидят в подвалах и вынуждены быть репрессированными. Дело в том, что у нас в Донецке есть Игорь Козловский, который сейчас оказался в заложниках у группировки ДНР. Вы думаете, кто-то в Донецке может выйти с плакатом в поддержку Игоря Анатольевича? Нет, никто не выйдет. Или кто-то скажет это где-то публично, и вернувшись потом в Донецк, у него будут еще хуже проблемы и так далее. Понимаете, общество страха, в Советском Союзе тоже никто не выходил на Красную площадь массовыми демонстрациями и не рассказывали, какой Сталин хороший или, вернее, плохой, и какой Хрущев там еще какой-то. И невозможно было в Советском Союзе провести социологический опрос на Красной площади, спросить, а как вы относитесь к правительству Брежнева, чтобы вам сказали 100% хорошо, а может и 101%. Соответственно, и здесь, в ситуации тотального страха, тотального контроля информационного пространства и диктатуры фактической, люди боятся высказывать свое мнение. Я бы не делал настолько однозначные выводы о том, что те, кто остаются в оккупации, исключительно делают какие-то решения, принимают желудком.
Это говорил Алексей Мацука, журналист. Да? Мы продолжаем наш эфир. Кстати, наши телефоны киевской студии 044-338-8220, 044-338-8220. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Алексей, вот продолжая то, о чем вы сказали, что вы проводите такие, это не социологические опросы, а вы просто спрашиваете у жителей Донецка, там разные вопросы им задаете. Вот то, что нарастает такое недовольство происходящим на захваченных территориях, оно может что-то трансформироваться в конце концов? Да, я понимаю, вы сказали сейчас, что люди запуганы и боятся выйти с какими-то протестами, но это же не может продолжаться вечно.
Знаете, 70 лет продолжалось, и ничего. А еще было восстание в Праге, да, где были танки и были расстреляны, и это все дальше потом опять продолжалось. Так там целая махина была. И здесь фактически мы имеем дело тоже с тем же самым, когда элементы гражданского давления, гражданского общества, они бессильны, когда к вам в организацию, в офис, в редакцию, куда угодно, придут люди с оружием, с нашивками, в балаклавах, и будут прикладом вам об голову бить и доказывать, что вы не правы. И никто не захочет публично выступать и делать это все. Я еще раз подчеркиваю, что в Донецке работает ФСБ, там контролируется полностью общественное мнение, составляются списки тех, кто может критиковать, находясь на территории, власть эту так называемую. Вы включали несколько минут назад человека из Донецка, который даже побоялся по радио сказать свое имя и фамилию, не говоря уже о телевидении, да, и так далее. То есть это все признаки того, что на сегодняшний день это закрытая часть Донецкой области от гражданского общества, от света СМИ, от журналистов. Но я думаю, что даже в таких тяжелых условиях, вы видите, наши СМИ и наши редакции 2 года работают. И несмотря на все, мы продолжаем на этой теме акцентировать внимание. Я 2 года хожу к вам сюда и на другие каналы и говорю об этой проблематике. Мы выбрали вот такую форму информирования. И, в общем-то, я скажу вам по количеству фолловеров наших СМИ в социальных сетях, их все больше и больше, потому что блокируются официальные сайты.
А вот по вашим оценкам, да, по вашим ощущениям, люди пытаются найти правдивую информацию, где они ее ищут? Только интернет является источником?
В основном это, конечно, интернет, плюс это то, что рассказывают родные, близкие, и социальные сети.
Ну, для этого нужно пользоваться, уметь пользоваться интернетом, да, если мы говорим о жителях там возрастом за 50.
Постарше, да?
Да, то многие этого, к сожалению, делать не могут.
Но нужно учиться в любом случае.
Я вам скажу так,
у меня
что...
просто там живет отец, поэтому я знаю, понимаю, о чем говорю. Поэтому единственный источник информации — это российская пропаганда, центральные телеканалы и, ну, соответственно...
Ну, кстати, я одну ремарочку. У нас на громадском радио тоже очень много информации с той стороны, с оккупированных, аннексированных территорий, потому что у нас очень много людей работает, которые выехали, да, которые... И у них, кстати, очень много родственников осталось на оккупированных территориях на востоке страны и в аннексированном Крыму. Да, Ирина мне показывает отчаянные знаки, что мы уже должны заканчивать этот сегмент нашего эфира. Мы благодарим Алексея Мацуку, который пришел к нам в эфир.